Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Предлагаю в этом часе послушать такие передачи. Откроет его чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 9-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, примерно минут через 10, Елена Смирнова пригласит вас в Государственный исторический музей на выставку «Федор Рокотов». Об этом великом русском портретисте расскажет куратор выставки Людмила Юрьевна Руднева. Сегодня прозвучит первая передача об этой замечательной выставке.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 80-е зачало, глава 20, стихи с 1 по 16. Господь сказал: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: „Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам“. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: „Что вы стоите здесь целый день праздно?“ Они говорят ему: „Никто нас не нанял“. Он говорит им: „Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите“. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: „Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых“. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: „Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной“. Он же в ответ сказал одному из них: „Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а малоизбранных“. Притча о работниках последнего часа. С точки зрения современного человека в плане экономики или социальной справедливости совершенно непонятно. Любой нормальный предприниматель скажет вам, что такое ведение хозяйства не может не привести к полному разорению. Любой нормальный рабочий потребует, чтобы оплата производилась согласно сделанной работе, и возмутится произволом хозяина. Но все подобные суждения слишком поверхностны, чтобы быть истинными. Мы должны найти центральный смысл притчи, и тогда все подробности станут на свои места. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. С самого начала мы предупреждены, что перед нами не поучение на социальную тему, но откровение Царства Небесного. В притче работники, трудившиеся в винограднике от 3, 6 и 9 часа, заключили с хозяином определенный договор. Но, видя то, что получили работники 11 часа, они неожиданно потребовали дополнительной платы. Но справедливое с социальной точки зрения требование может называться порой по-другому, как отстаивание своего и отсутствие любви к ближнему, как к самому себе. В конце концов, ведь не работники 11 часа просили, чтобы их дольше трудившиеся товарищи получили больше. Переведя притчу из области трудовых соглашений в духовную сферу, мы можем увидеть, что именно такие отношения нередко у нас бывают с Богом. Неужели обратившийся к Богу на смертном одре, после беспутно прожитой безбожной жизни, может оказаться рядом со мной на небесах, или даже будет вознесен несравненно выше? Или наши посты и длинные церковные службы ничего не значили, в то время как он среди безумных толп спешил к своим зрелищам мимо храма? Нам трудно представить его в благодатной вечности, пусть даже если он и возвратился к Богу, как блудный сын. Мы подобны тому старшему брату, исполненному праведного, как нам кажется, возмущения происходящим. Нам не нравится эта непостижимая щедрость Бога. Мы предпочли бы, чтобы Бог действовал согласно нашим законам. Мы могли бы позволить Богу любить никем нелюбимых на наших условиях, соблюдая установленный по нашим меркам порядок. Это Евангелие провозглашает одну из главных истин нашей веры, о которой непрестанно повторяет апостол Павел. Все согрешили, все лишены славы Божией, но оправданы даром Его благодати. Этими вечно недовольными работниками в притче во времена земной жизни Спасителя были книжники и фарисеи, которые не переставали негодовать на Христа за то, что Он собирал вокруг Себя мытарей грешников и блудниц. Язычники, не знавшие ранее истинного Бога, входили в церковь наравне с принявшими Христа иудеями. У Бога нет ни для кого привилегий. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр», — говорит Христос. Обратим внимание также на то, что искушение идеи справедливости относится не только к иудеям. Человечество непрестанно и законно требует справедливости. В самом деле, жизнь должна была бы быть более справедливой во всех отношениях. Однако нетрудно заметить, что программы, основанные на идее справедливости, часто приводят к самой жестокой несправедливости. Опыт прошлых веков и особенно последнего времени показывает, что недостаточно одной справедливости, если она препятствует действию более глубинной жизненной силы, которая есть Христова любовь. Без этой силы, которая крепче греха и смерти, без того, чтобы она была положена в основание всего, невозможно устроение человеческой жизни. Но непреложно слово Христово, обращенное к верным: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Эта притча могла бы дать великую надежду многим, и, может быть, прежде всего родителям, дети которых отошли от церкви. Ничто навсегда не потеряно для Бога. Он будет звать до последней минуты, пока жив человек, не бывает слишком поздно. И мы знаем, как Господь показал исполнение этой притчи в последний момент жизни разбойника благоразумного, распятого вместе с ним. И мы должны постоянно помнить заключительные слова притчи: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Каким бы усердным ни было наше христианское жительство, сколь бы активна ни была наша христианская деятельность, мы должны всегда считать себя рабами, ни на что негодными. Но негодные не означают ничего не стоящее. В очах Божиих каждый из нас стоит того, чтобы за него можно было умереть. И это вовсе не теория. Христос умер за нас, и наше достоинство в этом нашем причастном Его смерти и воскресению бытии, а не в том, что мы делаем. Что бы мы ни делали, это ничто, но мы должны стать подобными Христу, смирением и полным отсутствием себелюбия. Многими трудами и скорбями можем мы обрести от Господа этот дар, но только с Ним будет дана нам ничем не сравнимая радость узнать, что божественная самоотдающая любовь обращена к нам. Потому что в царстве божественной справедливости работники 11-го часа — это мы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И вновь я вас зову на выставке замечательных наших русских художников. И сегодня особенно любимого всеми художника. Это выставка «Фёдор Рокотов». И она располагается в Государственном историческом музее в самом центре Москвы. И по этой выставке сегодня нас поводит старший научный сотрудник Государственного исторического музея, куратор выставки Людмила Юрьевна Руднева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Выставка называется «Фёдор Рокотов. Собрание исторического музея». И на этой выставке мы впервые представляем нашу коллекцию работ Фёдора Степановича Рокотова. Самого замечательного, самого удивительного, вместе с тем выразившего вот такой вот православный дух Москвы, живописца-портретиста второй половины XVIII века. Эта выставка является итогом 5-летней работы сотрудников исторического музея по исследованию техники и технологии письма Рокотова, по исследованию его известных работ нашего собрания и по выявлению ряда работ, которые ранее числились работами неизвестных художников. В результате мы стали обладателями коллекции, которая состоит из 16 работ самого Рокотова и 2 работ, исполненных им вместе с одним из учеников. И вот эта замечательная коллекция, некоторые портреты, которые экспонируются впервые, а другие экспонировались последний раз в середине прошлого века, эта коллекция является ядром нашей выставки. Но поскольку у нас совершенно уникальное собрание, и мы имеем возможность представлять многие материалы, которого нет просто в других собраниях, мы попытались показать зрителю и вот ту, так сказать, подводную часть айсберга. Ведь есть такой образ, часто употребимый по отношению к музеям, что вот экспозиция – это только надводная часть айсберга, а все остальное, может быть, даже самое интересное, скрыто от глаз посетителей. Наше собрание уникально еще тем, что мы ведь не художественный музей, поэтому мы не собирали в частности, произведения живописи только по критерию высокого художественного качества. У нас есть свои шедевры, у нас есть работы очень высокого, хорошего, профессионального класса, но у нас довольно много копий, у нас много второстепенного материала. И вот этот материал, он позволяет представить вообще художественные процессы, художественную жизнь эпохи в своей полноте. Каждое, наверное, большое произведение рождало, ну, как круги по воде, какие-то отзывы в художественной жизни своего времени. Автор писал портрет, делал его авторское повторение. Затем в мастерской делали с него копии. Потом могли делать гравюры. Потом могли в течение жизни этого произведения делать копии с копией и так далее, и так далее. И все это исторические памятники. И вот мы попытались представить на выставке копию как очень интересный, достойный, информативный исторический документ. И особо интересно, что у нас представлены копии, исполненные в мастерской Рокотова, представлено несколько работ, которые мы предполагаем, исполнены учениками Рокотова. И представлена одна работа единственного ученика Рокотова, имя которого мы знаем. Это Андрей Зяблов, крепостной помещика Николая Еремеевича Струйского, друга Рокотова. Картина эта известная, это копия с несохранившегося оригинала самого Федора Степановича Рокотова. Кабинет Ивана Ивановича Шувалова, в котором была представлена коллекция западноевропейской живописи, вскоре подаренная Шуваловым Академией художеств, основанной им в Петербурге. Отдельный раздел выставки составляют гравюры с произведений Рокотова. Это работы лучших мастеров своего времени, в основном второй половины XVIII века, в основном русских мастеров. Они тоже являются таким отзвуком творчества Рокотова, с одной стороны. С другой стороны, они представляют уже совершенно иной вид искусства и представляют самостоятельную ценность. В свое время они сделали известным имя Рокотова на всю империю. Гравюры – это тиражные материалы. Разлетаясь по империи, они, так сказать, разносили славу этого мастера. Имя его стояло на гравюрах как автора оригинала. Особенная известность, конечно, приобрел его портрет Екатерины II, который сначала был исполнен с натуры, как живописный портрет, затем он повторялся самим автором, он копировался многократно, он многократно воспроизводился в гравюрах. И это все, конечно, не случайно. Это был образ, с которым была согласна сама императрица. И это очень важно.
Это вот образ, который в профиль известный.
Нет, это уже, имею в виду, второй его портрет Екатерины, более поздний. Оригинал хранится в Русском музее, имеет широкую датировку 1769-1779 годы. Как показали исследования сотрудников Русского музея, он был исполнен в два этапа. Но есть историческое свидетельство, что Рокотов писал императрицу с натуры. Это очень редко кому дозволялось. Вообще, судя по составу работ Рокотова, Екатерина ценила его, поскольку вот он дважды писал ее портреты. Он писал три раза наследника великого князя Павла Петровича маленьким мальчиком, отроком, юношей. Он писал дважды его жену Марию Федоровну. Он исполнил портреты старших внуков Екатерины, Александра и Константина. То есть из русских портретистов она совершенно определенно выделяла Рокотова. Ну, есть документы, когда она распоряжалась, чтобы, допустим, был скопирован ее портрет под смотрением Рокотова. То есть он не был для нее какой-то неизвестной личностью.
Людмила Юрьевна, да. Но, насколько я знаю, его рождение окутано тайной. Откуда же, почему наша великая императрица так выделяла этого человека, хотя в его рождении имеются даже такие сведения, что он якобы и бастард. Расскажите, пожалуйста, с чего это все начиналось? Откуда к нам пришел Рокотов?
Вы знаете, твердых свидетельств о его рождении и происхождении нет, но есть косвенные свидетельства, которые позволяют довольно достоверно восстановить вот ранний этап его жизни. Предполагается, что он был внебрачным сыном князя Петра Ивановича Репнина и родился в подмосковном имении князя, и очень вероятно, свое детство он провел в Москве. И этот момент, это вот начало жизни было для него, ну, как и для каждого человека, очень важным. И, по-видимому, он очень рано проявил свои способности к живописанию. И, видимо, ему помогли как-то вот продвинуться по этой стезе. Есть предположение, что он мог начинать или каким-то образом быть связанным с мастерской какого-то иконописца. Потому что в Русском музее в собрании прорисей хранится прорезь головы архангела. На обороте этого листа есть владельческая надпись, что он принадлежал Рокотову. Фамилия Рокотов довольно простая, но она встречается, ну, чрезвычайно редко. И написание этой фамилии похоже на его известные автографы. Так что очень вероятно, что он был каким-то образом связан в начале своей художественной жизни с иконописанием. И вот, может быть, его вот эти удивительные глаза идут вот как раз от традиции иконописания.
Глаза на его портретах.
Глаза на его портретах. Это совершенно особая область его творчества. Это его личные многочисленные открытия.
И мне кажется, еще тот покой, который разлит на лицах его портретируемых моделей, возможно, они были даже и не такими, но у него какой-то очень действительно православный, такой христианский, мягкий взгляд на человека. Вот даже если мы вспомним святителя Филарета Дроздова, как-то раз характеризуя одного из монашествующих, он сказал: «А взгляд свой он не мягко кладет, а вот Рокотов клал очень мягко».
Да, его портреты — это как совершенно удивительная область нашего национального наследия. Это драгоценная, в общем, его часть. Он имел какой-то удивительный взгляд на человека. То есть на свою модель мы можем представить, как он относился к людям. Вот как он смотрел и как он представлял своих портретируемых. Так, видимо, он относился и к людям. Это взгляд с большим пиететом и вместе с тем очень дружеский и с глубочайшей симпатией и с пониманием глубочайшей ценности и уникальности каждого человека.
То есть он как бы видел образ Божий в человеке?
Я думаю, да, конечно, конечно. Конечно, он был человеком верующим. Есть, сохранились исповедные росписи церквей московских с его именами, но это для тех времен в этом не было ничего особенного. Но главное, вот, мне кажется, его христианские качества души отражены вот в его отношениях к людям, в его портретах.
А где он мог учиться?
Очевидно, он первые навыки получил в Москве у какого-то художника, и очень вероятно, что вот его предполагаемый отец составил ему какую-то протекцию. Это вообще было очень характерно для XVIII века. Вот такая помощь и связи играли очень большую роль. И очень рано он попал, так сказать, под крыло замечательного нашего деятеля Ивана Ивановича Шувалова, который в том числе был и основателем Академии художеств. И он даже успел соприкоснуться с Ломоносовым. Известен один документ, в котором Ломоносов просит Шувалова, чтобы Фёдор скопировал портрет императрицы Елизаветы Петровны, который ему надобен для создания ее мозаики. То есть уже начало его жизни было связано с вот такими замечательными именами. И, конечно, Шувалов ли сам, или по просьбе князя Репнина помог ему поступить в сухопутный шляхетский корпус. Он недолго там учился. Очевидно, для того его туда поместили, чтобы он мог получить дворянство.
Там, пожалуй, обучали живописи.
Да, там не было такого отдельного отделения, но с самого начала старались в этом учебном заведении дать и хорошее гуманитарное образование, в том числе в это понятие в те времена входило и умение рисовать. А если человек имел какие-то способности, то и писать масляными красками. И действительно, сохранились рисунки воспитанников этого же сухопутного шляхетского корпуса, которые говорят о том, что это, вот, художественное образование было на достаточно хорошем уровне.
А учителя известны там?
Да, известны их фамилии, но, в общем, они нам мало что говорят. Это немецкие художники такого скромного дарования, но, тем не менее, вполне профессиональные. Федор Степанович, выйдя из корпуса, он стал одним из первых учеников Академии художеств. И очень быстро он окончил свое образование, поскольку он был уже достаточно хорошо образован профессионально, и стал сначала адъюнктом, то есть как бы заместителем, а затем и преподавателем в Академии художеств. И в 1765 году он получил звание академика. То есть его карьера в Академии шла блестящим образом. Он был известен императрице, да, и вот в это время, где-то приблизительно в середине 60-х годов, он пишет портрет Бобринского, Алексея Бобринского, это внебрачный сын Екатерины и Григория Орлова. То есть это тоже какой-то вот знак доверия к художнику. И очень вероятно, что он был связан и с Орловыми. Вот этот факт портретирования младенца Бобринского и то, что он в начале 1760-х годов написал два замечательных портрета старшего брата Орловых Ивана Григорьевича, свидетельствует вот о связи и с Орловыми. Это тоже говорит о том, что он все же занимал некое особое положение вот среди русских живописцев. И вот на пике этой прекрасной карьеры в 1766 году или в 67 году он вдруг обрывает ее и переезжает в Москву.
А известно почему?
Неизвестно. Это потому, что Рокотов – это Рокотов. Вот. Он,
но он же из Москвы.
Он из Москвы. Видимо, это была та культурная и духовная главная среда, которая была ему родная.
В которой... И душевная. Потому что и в портретах там тоже видна душа, да, людей, и он с душой писал, и душевно.
Да, видимо, это вот здесь, в Москве, он чувствовал себя хорошо и чувствовал условия для своего творчества. И он оставил нам множество портретов москвичей, совершенно замечательных. Портрет, который сохранили имена изображенных лиц, или которые числятся пока... а может быть, и останутся портретами неизвестных. Но всех их объединяет нечто родственное, какое-то вот достоинство, вместе с тем удивительная гармония, доброжелательность, такой внимательно доброжелательный взгляд и одновременно погруженный в себя как бы вглядывание вот в собственный внутренний мир. Рокотов удивительным образом продолжал свое творческое развитие в Москве. Казалось бы, художник оторвался от столичной художественной среды, оторвался от академии, которые, конечно, давали такую вот творческую подпитку. И он мог бы как бы остаться вот на своем уровне там, середины 60-х годов или постепенно терять какие-то качества, не имея художественных контактов, не имея среды художественной. Но этого совершенно не произошло. Он продолжает развиваться. Он сосредотачивается на той художественной форме, которая была наиболее адекватна вот его дару и его душевному складу. Он был мастером и, можно сказать, поэтом камерного портрета. Это небольшое изображение. Почти все его портреты имеют одинаковый размер. Это 59 на 47 сантиметров. Я даже могу процитировать их размеры. То есть вот он нашел свой размер холста, в котором он мог создавать свой мир. Он изображал людей очень просто. Это погрудное или поясное изображение. Не изображались кисти рук, ему не нужны были жесты, ему не нужны были никакие дополнительные аксессуары, там предметы интерьера, допустим. он был всецело сосредоточен на лице, на глазах человека, ну, в общем-то, на его внутреннем мире.
То есть он изображал и внутренний мир, и одновременно характер этого человека, и
конечно,
одновременно ту мысль, которая в этот момент этого человека как раз вот обуревала, потому что в глазах этих людей у кого-то искрится смех, у кого-то ирония, у кого-то, наоборот, мягкость и доброта, которая просто тебя обволакивает, когда ты смотришь на этот портрет. У кого-то острый ум и взгляд у Рокотова тоже очень острый, но при этом доброжелательный, как вы сказали.
Знаете, все это есть, конечно, но все это у него в каком-то смягченном виде. У него нет острых углов, он был на это способен. Мы это знаем, но ему это было не очень нужно, не очень интересно. Вот он видел гармонию, искал в своих моделях какое-то душевное равновесие. Он мог показать и какие-то вот черточки такие вот наших слабостей, там некоторый элемент чванства, может быть,
но
какого-то,
например,
превосходства.
Может быть, вот в портрете Майкова?
Портрет Майкова, да. Вот он показал, что он на все это способен. Но ему это не очень интересно.
Это, наверное, пожалуй, единственный такой портрет, где
но
человек
самый острый,
смотрит
да,
на
пожалуй,
да, с иронией да, и с прищуром.
Да. И есть такой момент какого-то самодовольства, вместе с тем самоиронии. Очень богатый, конечно, портрет. И Рокотов в основном оставил нам камерные портреты. Но это не значит, что он не мог писать и парадных портретов. Есть несколько парадных портретов его кисти, и вот у нас есть два замечательных парадных портрета. Очень вероятно, что их было больше, но они могли погибнуть в пожаре 12-го года, поскольку москвичи, уезжая и увозя свой домашний скарб, они, конечно, не могли брать какие-то крупноформатные. И поскольку парадные портреты его достаточно редки, то наши, конечно, вызывают особый интерес. Вот, в частности, портрет графа Петра Ивановича Панина.
Мы с вами начинаем, дорогие радиослушатели, свою аудиоэкскурсию по этой замечательной выставке. Выставке, которая, конечно, войдет в историю.
Вот портрет графа Петра Ивановича Панина. Это парадный портрет полководца, который продолжает линию европейского портрета полководца, представленного в латах, с орденами, в мантии. Петр Иванович представлен в голубой бархатной мантии, подбитой мехом горностая, с высшими орденами Российской империи, орденом святого Андрея Первозванного и святого Георгия Первой степени. Петр Иванович, помимо того, что он был, конечно, прекрасным полководцем, но в душе он был таким вот настоящим москвичом. И когда он попал в такую некоторую опалу, он сразу переехал в Москву. И здесь позволял себе свободные высказывания в отношении центральной власти до такой степени, что Екатерина называла его своим персональным оскорбителем. Но, тем не менее, когда появился Пугачев, она была вынуждена обратиться к Петру Ивановичу, и он действительно успешно, так сказать, загасил это восстание, за что был награжден и уже окончательно ушел в отставку и поселился в Москве. И здесь, видимо, вот как итог своей героической биографии, он заказал вот этот очень нарядный и по своему духу, конечно, очень парадный портрет. И Петр Иванович здесь еще представлен таким моложавым богатырем, который смотрит доброжелательно, но несколько свысока на зрителей, с полным сознанием своих достоинств, своей героической биографии. И этот портрет еще интересен нам в том плане, что Рокотов был великолепным мастером, мог быть великолепным мастером парадного портрета. он прекрасно передает вот эти драгоценные фактуры, там камни драгоценные, мех, бархат, блистание стали. Это все очень нарядно.
Но... И мягкость меха, да. И в то же время блеск этих лат.
Да, да? Такой контраст.
И, по-моему, даже какой-то грозовой фон.
Ну да, фон такой, с одной стороны небо такое затемненное, с другой стороны розовые облачка. То есть Рокотов умел все это передавать, но ему это было не очень интересно. Ему интереснее было вглядываться в человека. И вот он оставил нам целую галерею замечательных образов. Вот прекрасный портрет, недавно определенный в музее, как работа Рокотова. Это портрет Феодосии Наумовны Ржевской. Она была дочерью первого адмирала русского флота Наума Синявина. Она была сестрой адмирала. Трое ее сыновей были генералами. Один из них, это Матвей Ржевский, был, считался одним из лучших генералов русской армии. Он оставил очень интересные записки об армии. Она была матерью большого семейства, она очень рано вышла замуж и прожила долгую жизнь. И вот как бы жизнь ее отражена в ее портрете. Тот душевный как бы итог, который она вынесла из своей жизни. Какое-то удивительное внутреннее равновесие, очень доброжелательный, мягкий, даже можно сказать ласкающий взгляд.
Усталый.
Да, может быть, немножко усталый от жизни, от тревог жизни, но какой-то вот, и даже немножко, может быть, грустный, но тем не менее, вот это трудно от нее оторваться. Такое от нее исходит тепло. Она одета в костюм, такой типичный 70-х годов, платье, дополненное такими элементами, свойственными уже костюму пожилых дам. Это чепец, это такая легкая накидка, скрывающая шею. И наряд ее украшен бантами. Вообще бант был таким очень характерным элементом декоративным для XVIII века. И в его форме, очень богатой, художник мог очень многое выразить. Вот есть такое выражение «образ эмоции». Вот этот бант мог быть таким образом эмоции. Он мог быть очень бравурным, может элегически как бы свисать. Вот портрет Елены Петровны Воейковой. К сожалению, нам не удалось найти никаких фактов ее биографии. Но хочется сказать, что это типичная московская барыня. С пухлым лицом, немножко таким вот недовольно поджатыми губами. Невольно вспоминаются персонажи грибоедовские или, может быть, кого-то из русской классики этого времени, или XIX века. Вот такой очень характерный образ. От XVIII века сохранилось довольно мало детских портретов. Как-то больше ценились люди зрелые. Портрет являлся неким итогом как бы уже какой-то части биографии.
Ну, а вот тот портрет маленького Бобринского с погремушкой.
Ну, это же особое.
Это один из, да, да, это исключение?
Нет, ну, царских детей, конечно же, всегда писали в разном возрасте. Но для нас ценно, что Рокотов писал детей, и в нашем собрании есть два чудесных совершенно детских портрета. Это портреты двух маленьких детей. Великий князь Александр Павлович, ему здесь где-то тут 3-4 года, может быть. И портрет девочки Александры Глебовой, ей тоже, может быть, чуть больше. Вообще маленьких детей, как говорят художники, писать особенно трудно, потому что у них все время меняется мимика. Но Рокотов удивительно сумел уловить сложную смесь противоположных эмоций. С одной стороны, такое благонравие, с другой стороны, потенция к движению, любопытство. Особенно, ну, образ Александра, он, конечно, несколько идеализирован, он немножко такой вот Купидон. А девочка Глебова, в ней больше непосредственности.
Ой, я бы не сказала, что это такая маленькая девочка.
Ну, по датировке портрета это так. Но она представлена как уже взрослая дама в модном взрослом платье с высокой прической по моде 70-х годов. И чувствуется, что она очень старается быть вот такой вот взрослой и благонравной. Но Рокотов удивительно сумел передать какой-то очень любопытный и очень непосредственный взгляд ребенка.
И даже, я бы сказала, оценивающий взгляд.
Такое вот желание быть взрослой. Историческому музею принадлежит замечательный парадный портрет Екатерины II, так называемого иконографического типа Раслена Рокотова. Это очень интересная история, очень характеризующая придворную культуру XVIII века. И портретное искусство, которое было связано вот с придворной культурой. В 1775 году Екатерина пригласила знаменитого парижского портретиста Александра Раслина для создания ее большого парадного портрета. Этот портрет был создан, он хранится в Эрмитаже. По-видимому, концепция этого портрета была согласована с самой императрицей. Она представлена здесь в парадном платье с государственными регалиями, императорская корона малая, которая украшает ее голову, и большая, которая лежит рядом на подушке. Это и держава, и скипетр, императорская мантия горностаевая.
Но она изображена в полный рост.
Мы говорим пока о композиции, которую создал Раслен. Он великолепно был мастер. И, конечно, портрет этот очень красив вот своими фактурами, своей композицией, своей атмосферой парадной. Но само портретное изображение императрице не понравилось. Как она писала в письме барону Гриму известному, что он представил меня с шведской кухаркой, он был шведским художником по корням своим, он представил меня шведской кухаркой и лет на 20 старше. Это, конечно, были большие минусы для портрета императрицы. Она себя ощущала еще молодым человеком без возраста. Она, в общем, долго была такой как бы молодой дамой без возраста. Но она была человеком, надо сказать, совершенно не мелочным. Поэтому она никоим образом не запретила вот воспроизведение портрета Раслина. С него делались копии, но немного. Вот вообще наличие копий – такой характерный показатель популярности оригинала и отношения к нему самой царствующей особы. И вот, судя по всему, Екатерина заказала Рокотову свой портрет, который должен был бы в этих копиях с прекрасного портрета, прекрасного своим антуражем портрета Раслина, должен был замещать портретное изображение, собственно, ее лица. И такие портреты действительно были созданы. И вот оригинал, который Рокотов писал с этой целью, с натуры, хранится в Русском музее. У нас его авторское повторение, исполненное на несколько лет позже для друга Рокотова Николая Еремеевича Струйского. И мы представляем как центральный экспонат большой парадный портрет Екатерины, который является, в общем, копией с оригинала Раслина, но голова исполнена в этом портрете самим Федором Степановичем Рокотовым. Существует вот среди множества подобных копий только два полотна, в которых портрет сам, вот голова Екатерины, исполнена Рокотовым. Это вот наш портрет, и второй экземпляр хранится в Эрмитаже.
Это не профильные портреты?
Это совершенно другой тип. Профильные портреты 1763 год, а это уже конец 70-х, то есть позже. Это уже другой совсем тип изображения. И нужно сказать, что образ Екатерины здесь совершенно очаровательный. Ему присуще какое-то внутреннее вдохновение. Она взирает очень дружелюбно и, можно сказать, пользуясь терминологией того времени, милостиво на зрителей, то есть на подданных. У нее есть прекрасные голубые глаза, и вот при определенном освещении, когда на нее падает живой свет, они просто лучатся голубым светом. Вообще Рокотов был удивительным мастером именно в передаче глаз на своих портретах. Он выработал целый ряд приемов, собственных, которые не встречаются у других мастеров, определенного сочетания разнообразных мазков, которые, вот, видимо, и создают эту магию глубокого взгляда. Далеко не все портретисты умели передавать именно взгляд изображенного человека. И глаза эти одновременно выражают какое-то внутреннее состояние самого портретируемого, и, с другой стороны, они доброжелательно, внимательно, иногда рассеянно смотрят на зрителя. Вот очень интересный портрет, очень красивый портрет Анны Кирилловны Васильчиковой, урожденной княжны Разумовской. Она была одной из первых московских красавиц. Она вышла замуж за брата-фаворита Васильчикова. И довольно скоро они, когда фаворит впал в немилость, они переехали в Москву. И она была очень такой известной в Москве дамой и пользовалась большим уважением в обществе. В отличие от многих своих современниц, она была человеком глубоко верующим, очень, как тогда говорили, набожной. Она очень почитала московские святыни, часто ездила на богомолье, часто навещала своего отца, гетмана Разумовского, последнего гетмана Украины, останавливалась в Киеве. И она еще при жизни мужа хотела передать ему все, так сказать, свое наследство и постричься в монахини, но муж ей этого не разрешил. И только уже после его смерти она действительно постриглась, стала монахиней с именем Агния, постриглась она в Киеве. А умерла она в одном из калужских монастырей. Вот такая удивительная судьба. Она была дочерью гетмана, и мать ее была Нарышкина, была она двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны. Она в юности стала фрейлиной Екатерины II, потом была матерью семейства. Но вот, видимо, с молодых лет она мечтала о монашестве, и эта мечта ее осуществилась в конце жизни.
Удивительное лицо.
Удивительное.
И скромное лицо, платье.
Да. Платье скромное. Вообще мода того времени, один из вариантов, довольно скромный. Но Рокотов умел как бы из этой скромности извлечь такие очень тонкие декоративные эффекты. И в этой тонкой декоративности как бы она дышит тоже какими-то эмоциями.
И нежностью.
Да.
Вот этот нежный газовый шарф.
Да.
Нежные такой такие.
Такой полупросвечивающий. Да. Все очень просто, как бы незатейливо. Но вот портрет юной княгини Анны Федоровны Белосельской напротив представляет эту модель юную в парадном туалете с такими сложными украшенными кружевами рукавами, с такой модной в 70-е годы брошью в виде такой большой жемчужины каплевидной, в высокой прическе роза, на плечо накинута очень красиво драпирующаяся ткань изысканных таких зеленоватых оттенков, а само платье розовое. То есть чувствуется, что эта модель была очень, так сказать, в соответствии со своим возрастом, очень озабочена какими-то модными приметами костюма. И Федор Степанович как бы вполне, так сказать, идет навстречу модели. Но вот что интересно. Здесь же у нас экспонируется портрет ее двоюродной сестры, княжны Марии Абрамовны Волконской. Очевидно, они были не только вот двоюродными сестрами, но и подругами. И ее портрет совсем иной. Она изображена в простом белом легком платье с капюшоном для защиты сложных высоких причесок, которыми славились 70-е годы XVIII века. Это домашний наряд. Но в таком наряде прилично было принимать там близких друзей или каких-то хороших знакомых. Интересно, что наряд этот переписан. И первоначально она была изображена в таком же парадном туалете, как и ее кузина, княгиня Белосельская. Но, видимо, очень вскоре княжна попросила переписать ее туалет на портрете. Это случалось в XVIII веке. Почему? В эти годы, видимо, сам Федор Степанович Рокотов вводит в моду портретное изображение вот в таком простом домашнем наряде. И это еще один штрих к его концепции камерного портрета, который он старается освобождать от каких-то парадных таких вот внешних черт. И если мы присмотримся, то мы увидим здесь местами проступающие нижележащие изображения. Вот эти кружева от предыдущего парадного платья. Вот здесь мы видим контур такой едва просматриваемый. Это, видимо, была накидка тоже такая, вот драпировка на ее плечах. И вообще в XVIII веке у нас в России отношение к портрету было очень возвышенным. Не поощрялись какие-то мелкие бытовые детали, а человек как бы несколько предстоял все-таки. Вот почему любили изображать там в мундирах, в орденах, со всеми знаками регалий. А вот Рокотов, у него совершенно другая линия. И вот то, что он начинает изображать дам в легких домашних туалетах, это тоже какой-то штрих, свидетельствующий о внутренней свободе, о освобождении от вот этих вот внешних обязательств, что ли, чопорного светского общества.
Вот, может быть, поэтому она приехала в Москву?
Да, это все связано. В это же время другие художники начинают изображать там мужчин в халатах, в обстановке кабинета. У Рокотова вот нет мужских портретов в халатах, но вот дамские портреты в утреннем домашнем туалете он вводит в моду. Они встречаются у других художников, но гораздо-гораздо реже. Этот портрет представляет юную модель, и Рокотов удивительно сумел передать вот юную трепетную душу. Это обладательница больших, карих, очень теплых глаз. Даже вот такие глаза называют бархатными. О княжне Марии Абрамовне Волконской очень мало что известно. Известен год ее рождения, семья, к которой она принадлежала, известны ее сестры. Год смерти. Она была похоронена в Донском монастыре, как и очень многие наши московские дворяне, вместе с родителями. Вот ее кратчайшая, так сказать, биография. Но Рокотов оставил нам вот этот совершенно чудесный, очень живой, очень нежный и трепетный образ.
Да, такое ощущение, что она заговорит сейчас.
Вот, да, действительно, да. С его портретами иногда, кажется, можно поговорить.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть нашей экскурсии по замечательной выставке, которая проходит в Государственном историческом музее «Фёдор Рокотов» о творчестве великого русского художника и об экспонатах, которые украшают эту выставку, нам рассказала ее куратор, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Людмила Юрьевна Руднева. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
У микрофона Виктор Саулкин. 23 июля по церковному календарю мы совершаем празднование в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. На юго-западе нашего Отечества на высокой горе величественно красуется древняя святыня православного мира – Почаевская лавра. Число чудес, явленных Пресвятой Богородицей от Почаевской чудотворной иконы, необычайно велико. В этих записях рассказывается об исцелении от тяжких и неизлечимых болезней, об избавлении от внезапной смерти, о воскрешении мертвых. Чудотворная икона находится в лавре уже около 300 лет. Место, освященное явлением Царицы Небесной, сделалось источником многих чудес. А вода в ступочке Богоматери постоянно пребывает и источает множество исцелений. В 1559 году на Волыне был проездом из Константинополя митрополит Неофит. Случайно проезжая через имение помещицы Анны Гойской, он остановился в ее доме. А уезжая, благословил Гойскую иконой Богородицы, которую вез из Константинополя. Через некоторое время от иконы стали совершаться чудеса. Сначала служанка Гойской, а затем и сама Анна Гойская стали замечать сияние, исходившее от иконы. И вскоре произошло удивительное чудо. Прозрел слепой от рождения брат Гойской, Филипп. Гойская столь великую и драгоценную святыню решила отдать инокам, обитавшим на Почаевской горе. Произошло это в 1597 году. На скале, на месте явления Пресвятой Богородицы, была устроена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а при ней основан монастырь. От иконы совершалось множество чудес, самых, казалось бы, невероятных. Однажды один из иноков Почаевской обители был взят в плен татарами. Находясь в неволе, инок особенно тосковал о церковных службах в родной обители. И вот как-то в праздник Успения, престольный праздник в Почаеве, он вспоминал о торжественной службе и о молитве братьев в обители. Инок горько со слезами взмолился к Пресвятой Деве, и в то же мгновение он был поднят божественную силу и поставлен пред вратами Почаевской обители. А в 1675 году Почаев осадило сильное турецкое войско. Иноки и защитники обители с умилением и слезами молились перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Дерзновенно молился святой преподобный Иов, игумен Почаевский. И когда запели акафист Божией Матери при словах «Сбранные воеводе», над лаврой в небе явилась Пресвятая Богородица. Матерь Божия окружала множество ангелов. Богородица распростерла над обителю свой святой амофор. Турки, увидев видение, стали в дикой ярости пускать в него стрелы. Но стрелы возвращались и убивали и ранили тех, кто стрелял. В страхе и смятении турки бросились бежать от стен обители. А осажденные сделали вылазку и одержали полную победу. Много турок было взято в плен. И интересно, что некоторые из них, потрясенные видением, приняли святое крещение и впоследствии стали иноками Почаевской обители. Спустя 48 лет иеромонах Почаевского монастыря Гавриил был в Константинополе. И один из турок, узнав, что он из Почаева, спросил: «А жива ли ваша богиня, погубившая все наше войско?» Гавриил понял, что турок имеет в виду Богородицу, и ответил: «Жива и вечно будет жить. Сама чудотворная икона Матери Божией небольшая. Изображение Царицы Небесной поясное. Матерь Божия держит предвечного младенца на правой руке, а в левой плат, которым прикрывает ноги и спину Бога-младенца. Левая рука Спасителя лежит на плече Богородицы, а правая Он благословляет. Кроме того, на иконе 7 миниатюрных изображений святых угодников: пророка Илии, святого Мины, патриарха Константинопольского, первомученика архидиакона Стефана, преподобного Авраама, великомученицы Екатерины и святых великомучениц Параскевы и Ирины. Почаевская икона находится наверху в иконостасе, над царскими вратами. И рано утром после полуночницы с акафистом ее на лентах спускают вниз. Монахи, а затем паломники земными поклонами, с трепетом и с молитвой прикладываются к великой святыне. А стопочка Богородицы на месте ее чудесного явления находится внутри Успенского храма недалеко от входа, под особой сенью, наподобие ковчега. Особенно тяжелое время пришлось пережить Почаевской лавре во времена хрущевских гонений, совсем недавно. И хотя закрыть лавру не удалось, монахов избивали, причем вытаскивали прямо из алтаря, увозили в машинах от монастыря и под страхом смерти велели уходить. Но монахи возвращались в родную обитель, где они дали обеты Богу. Тогда многих монахов отправляли в тюрьмы, как бы за нарушение паспортного режима. Некоторые в тюрьмах приняли мученическую кончину. Но, несмотря на все беснование и дикую злобу, лавру закрыть не удалось. Почаевская лавра – место особенного, благодатного присутствия Пречистой Девы. Все, кто побывал в обители Почаевской, испытали особую благодать Матери Божией. Пресвятая Богородица, Сипетая наша Мати, спаси нас –